Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. В очередной раз понедельник, вечер. В студии радио «Вера» ведущий Александр Ананьев. И в эфире программа «Вопросы неофита». Целый час вопросов от человека, который крестился сравнительно недавно. 4 года, ну а что такое 4 года для человека в храме? Практически ничего. Вопросов с каждым днем становится все больше, и, слава богу, есть люди, которые готовы на эти вопросы дать ответы, ну или хотя бы попытаться дать ответы. Как известно, и 100 мудрецов не ответят на все вопросы одного дурака. В роли дурака Александр Ананьев, ну а в роли моего сегодняшнего собеседника замечательный священник, настоятель храма святителя Иова, патриарха Московского патриаршего подворья Свято-Успенского Старецкого монастыря, священник Александр Нарушев. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, тезка. Добрый вечер, дорогие слушатели радио «Вера».
И я очень надеюсь, что у вас, дорогие друзья, кто слушает нас в эти минуты, вечер действительно добрый. А, как говорил персонаж одного мультфильма, в чем я лично сомневаюсь. Но я действительно надеюсь, что вечер добрый. Скажите, отец Александр, я начну издалека, но поскольку вы знаете тему нашего сегодняшнего разговора, думаю, вы поймете, к чему я веду. Бог нас любит?
Бог нас бесконечно любит. Он любит нас значительно больше, чем мы даже себе можем это представить. А в связи с чем у вас такой вопрос? В чем сомнение?
В чем выражается его любовь, скажите, пожалуйста?
Любовь Божия выражается, наверное, в самом факте нашего существования. Начиная прям совсем издалека, от появления человеческого рода и заканчивая, наверное, каждым индивидуумом. Потому что факт жизни, факт бытия – это и есть проявление, наверное, ну, если это, конечно, понятно, если это не звучит сложно, это и есть проявление любви Божией, Его милости, Его благости. Бог ни в чем не нуждался, но та преизобильная любовь, которой Он и является, которая произлилась за пределы, если можно так сказать, Единой Троицы, дала нам возможность бытия. Как известно, быть лучше, чем не быть, скажем так.
Золотые слова, золотые слова. Слушайте, позвольте тогда еще один вопрос в качестве эпиграфа. Получается, что доказательство любви Божией к нам, ко всем живущим, есть сама жизнь. И отсутствие самой жизни было бы доказательством его нелюбви к нам, правильно?
Ну, вполне можно и так сформулировать. В том числе. Дело в том, что если говорить о любви Божией и приводить какие-то конкретные примеры, нам не хватит сами не то, что 57 минут, наверное, нам не хватит самой жизни, да.
Безусловно. Вы знаете, в Священном Писании очень много эпизодов, которые вызывают у меня много вопросов. Это не значит, что я ставлю что-то под сомнение, но я очень хочу понять, и не всегда получается. И вот сегодня мы читаем в храме фрагмент Священного Писания, посвященного благочестивому Ною, его ковчегу и всемирному потопу. И здесь вопросов у меня больше, чем ответов. И если сократить длинный список вопросов до 2 главных, то как любящий Бог мог уничтожить все живое? И второй вопрос, может ли такое повториться?
Вопросы непростые, но обычные, традиционные.
Так. Но, вы знаете, традиционность этих вопросов сейчас гораздо острее, чем, скажем, еще месяц назад, скажем.
Ну, второй вопрос совсем острый. А что касается первого вопроса, ну, давайте так попытаемся немножко разобраться. Ну, во-первых, уничтожить и в нашем понимании, в нашем смысле этого слова, это прекратить жизнь или прекратить бытие. То, что касается человека, Бог не прекратил бытие человеческое. Даже вот акт потопа – это не уничтожение человечества и не какая-то безнадежная, безвозвратная казнь тех, кто был современником Ноя или жил до него. Потоп, как бы страшно не было это событие и не выглядело для читателя, который, ну, так пытается достаточно просто смотреть на вещи и определять добро и зло. Так вот, потоп, наверное, был благом и даже спасением и избавлением тех грешников, которых мы читаем в книге «Бытия» и вот в этом библейском повествовании о потопе. Тех грешников, которые Библия даже не называет людьми по состоянию их нравственного падения, а уже сравнивает их с землей. Помните, как там говорится, что «и наполнилась земля неправды», и плоть, а именно по плоти жили те люди, которые приблизили вот это событие потопа, вот эту глобальную катастрофу. Они жили по плоти, они жили, уподобляясь земле тленному, забыв о своем первородстве духовном, забыв о своем человеческом предназначении, забыв о связи с Богом. И смерть, которая настигла в результате этого катаклизма, этой глобальной катастрофы, она не стала для них какой-то вот окончательный и как приговор приведен в исполнение и безвозвратно.
Я не совсем понимаю, она стала для них окончательной.
Смерть физическая, да. Смерть физическая, да. Но мы же, как верующие люди, понимаем, что человек состоит не только из тела, но и из бессмертной души. Тело как инструмент, как, не знаю, рояль у пианиста, да, то есть вот он, пианист может проявить свои таланты и способности, ну или любой музыкант, только тогда, когда он прикоснется к инструменту. Также и человек вот в такой гармонии единения души и тела, это вот полнота человеческого состояния. И добро и зло душа человека производит при использовании своего инструмента, то есть тела. А смерть лишает возможности душу человека, ну, грешить, как, собственно, и каяться. Вот что я имею в виду. То есть, если смерть физическая, как прекращение бытия тела, может быть, для неверующего человека выглядит как бесконечное зло или какое-то такое окончательный приговор, то для верующего человека это понятно, что Господь просто ограничивает возможность человека грешить дальше и бесконечно углубляться в своем падении, убивая и безнадежно убивая свою душу. Таким образом, чтобы потом при встрече с Богом душа такого человека не смогла отозваться на его призыв, как мы читаем это в Священном Писании Нового Завета, когда Господь сошел в ад и ад опустел. Не знаю, все ли грешники, но, наверное, не все, но большинство людей, находившихся там в преисподне, начиная от Адама и Евы, отозвались на призыв Божий, сошедшего в ад, и последовали за ним. Вот я это имел в виду, то, что смерть – это не всегда бывает прям категорически и однозначно плохо. Ну, физическая смерть.
Давайте уточним один важный момент.
Давайте.
Праведность, стремление жить без греха – это наш вектор в сторону жизни вечной, чтобы ее обрести. Я так понимаю, что все уничтоженные великим потопом праведниками не были. И для них как раз уничтожение было не только физическим, но и духовным. Они же не были праведниками. И в этом смысле я не совсем понимаю эту мысль.
Поясню. Праведность – это есть жизнь человека в согласии с Богом или с теми нравственными духовными законами, которые как бы врождены каждому человеку. Времена Ноя, времена допотопные – это времена без каких-то существующих и понятных уже нам заповедей, регламентированных каких-то духовных правил и традиций. Собственно говоря, нам сложно особенно рассуждать о том, что было критерием праведности в те времена, но это однозначно, что, как, например, Иоанн Златоуст говорит, объясняя, что такое неправедность современников Ноя, это жизнь по плоти. То есть, когда потребности человеческой плоти и вот человеческих физических желаний стало превозобладать над потребностями духовными, То есть люди развратились в своих стремлениях и желаниях и реализации своих стремлений и желаний, начиная от угождения своих плотей, заканчивая, наверное, как называется, хлеба и зрелищ, да, вот и хлеба, и зрелищ, и все, не думая более ни о ком и ни о чем, кроме себя и своих желаний. В этом смысле, наверное, мы можем рассуждать о категории праведности и неправедности допотопных времен. То есть забвение о своем предназначении, забвение об общении с Богом. Ну и опять-таки я сам себя немножко поправлю. Мы не должны полагать предел милосердию Божьему. И если с точки зрения человека, живущего в 21 веке, получившего какое-то образование и знакомого со Священным Писанием Нового Завета, нам кажется, ну, слушайте, ну, если они были такими грешниками, они умерли, значит, у них нет никакого шанса на спасение, то это, наверное, точка зрения больше человека, опять-таки, полагающегося на свои личные рассуждения и мнения. Я думаю и даже уверен, что у Бога несколько иные мысли по этому поводу, и его безграничная любовь, она неуязвима обидами на то, что кто-то когда-то кого-то не послушался. Ну, это как в семье, понимаете? Есть у тебя, если там, двое, трое, четверо там, сыновей, дочерей, и ты за кого больше переживаешь, о ком больше волнуешься? Не о том, кто рядом с тобой, не о том, кто тебя слушает, кто не делает каких-то страшных преступлений или там, учится, все, на работу ходит, жену любит. Или ты больше переживаешь о том, кто, так сказать, ну, непутевый. И какая-то вот любовь, такая родительская, вот, со стороны кажется, что, наоборот, непутевый любит даже больше. И прощает ему больше, и требует с него меньше. Вот это вот, наверное, более похоже на отношение Бога к человеку. Это не значит, что он не любит праведников. Но это значит, что он очень заботится и чрезмерно даже с нашей точки зрения заботится и любит, и прощает, и милосердствует, и долготерпит по отношению к грешникам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Сегодня на них отвечает священник Александр Нарушев, настоятель храма святителя Иова Патриарха Московского, патриаршего подворья Свято-Успенского Старицкого монастыря. Отец Александр, если я скажу, что понятнее не стало, вы же мне поверите?
Наверное.
Ну, потому что мы сейчас с вами, говоря о... Ну вот актуальным сегодня, поскольку в храме читается именно этот фрагмент Священного Писания, о всемирном потопе, ставим знак равенства между уничтожением физическим всего живого и милосердием Бога. Милосердием именно по отношению к тем, кто был уничтожен. Вопрос. Разве человеческая жизнь не есть самое большое сокровище здесь, на земле?
Ну, да, несомненно. Для нас живущих, живущих в этом времени и пространстве, человеческая жизнь является самым ценным и самым значимым, что, конечно, неоспоримо.
Ну, конечно. И заповедь «не убий», ну, это одна из ключевых заповедей, которую знают все, вне зависимости от того, насколько они близки к тяжелым дверям храма. Тем не менее... Эта заповедь фактически была нарушена в глобальном масштабе, получается. Вот этого я не могу понять.
Здесь, ну, давайте попробуем с другой стороны зайти. Категории мышления человека и мышления Бога, они, согласитесь, разные.
И если это правда.
Да, если мы смотрим на какую-то вещь вот с одной стороны, да, мы ее видим с одной стороны. Полноту видения вещей нам, ну, в силу даже ограниченности пространством, временем, вот ей одномоментно увидеть не дано. И плюс смерть. Опять-таки, мы говорим о смерти, убийстве как физического тела, или мы говорим о смерти как безнадежном и окончательном приговоре человека к вечной погибели. А если мы говорим о смерти тела, как о бесконечном и окончательном зле с точки зрения, ну, применяя это к Богу, то тогда надо говорить уже не о потопе, а начиная от Адама и Евы. Которым был дано было дерево познания добра и зла, и они были предупреждены о том, что вкушение от этого древа неминуемо их приведет к смерти, смертью да умрите. И люди, соответственно, вот приобщившись к этому древу, нарушив заповедь Божию, ввели в себя понятие смерти, которое изначально для них не предполагалось. То есть смерть вошла в человеческий род еще во времена Адама и Евы. И это то течение событий, которому мы с вами сейчас принадлежим. Мы же тоже с вами смертны. И обвинить Бога в том, что Он виноват в наших болезнях, в наших страданиях, в наших скорбях и даже в самой смерти, ну, по меньшей мере, несправедливо. Потому как выбор человека, это был выбор человека, Адам и Ева, согрешив, вступив на эту тропу, о которой Господь предупреждал, от которой уберегал, этот выбор унаследовали и мы все, и последствия этого выбора мы тоже и несем на себе. Но Бог своим милосердием, даже наш собственный человеческий выбор, хотя можно тут спорить и сказать, слушайте, я не Адам и Ева, я не выбирал смерть, но это опять-таки уже из рассуждений, что называется, для нищих. Ну, да, мы люди, мы, если мы как бы признаем то, что мы все произошли от Адама и Евы, и потом от сыновей Ноя, ведем свою историю, мы все унаследовали печать греха и печать смерти по природе от своих прародителей. Но прародители, а мы в их чреслах, скажем так, прикоснулись к смерти там в раю, совершив первородный грех, добровольно, самостоятельно выбрав такой путь. Бог, это к вопросу о милосердии и любви Божьем, Бог же даже такой, в общем-то, самоубийственный выбор человека сделал благом для него. Потому как смерть, мы возвращаемся к вопросу о смерти, и добро это или зло, смерть в какой-то степени для каждого живущего является благом, потому что вольно или невольно напоминает ему о конечности жизни, о вечных ценностях, о том, что не все, что ты здесь собираешь и подгребаешь и умножаешь на земле, ты можешь взять с собой, а более того, ты это ничего не можешь из этого взять с собой. Поэтому вот вопрос смерти такой философский, богословский. И я вернусь к своей мысли, высказанной ранее, что потоп, который положил предел физической жизни людей, современников Ноя, это была не казнь и не лишение жизни, это было спасение их вечной жизни, сохранение их душ от полнейшей деградации, которая бы не дала им возможность, восстав в свое время и в свой час, откликнуться на призыв Божий. Я не знаю, насколько у меня получилось вот ответить на ваши сомнения в данном вопросе.
Но если попытаться описать вот мое сейчас восприятие вашего ответа, то я бы разделил его на восприятие мозгом и восприятие сердцем. Мозгом я вас прекрасно понимаю, дорогой отец Александр. Это, что называется, теоретическую часть. А сердцем практическую часть я по-прежнему сопротивляюсь принять. Отчасти вот почему. Когда мы рассуждаем о, допустим, смертной казни, выступая противниками смертной казни, мы говорим о том, что человек всегда имеет возможность, свободу и шанс, выбор измениться, покаяться, раскаяться и сделать шаг к Богу. Более того, я все время вспоминаю рассуждение одного из моих собеседников здесь, на Радио Вера, о том, что человек, которого приговаривают к смертной казни, и человек, который буквально, ну, спустя какое-то время садится на условный электрический стул, это два разных человека. И если тот, кто предстает пред судьей, в каком-то смысле заслуживает, ну, с точки зрения закона смерти, то тот, кто садится на электрический стул, с большой долей вероятности уже ее не заслуживает. Он уже раскаялся, он покаялся, он уже изменился. Господь не дает такой возможности тем, кто наполнил землю злодеяниями, цитируя Священное Писание. Хотя теоретически мог. Почему?
Ну, Господь дает такую возможность. И
он их уничтожил.
Библейское повествование, оно говорит нам о том, что Бог отвел человеческому роду 120 лет на покаяние. Увидев и раскаявшись в том, что вот род человеческий так пал и в таком духовном состоянии пребывает, разлагая не только себя, но и все мироздание Божие, весь мир, ведь этот зло и грех, который человек творил сам, он не оставался исключительно на нем. Вся тварь стенала и возопила к Богу об отомщении за те безобразия, которые творились в этом мире. Я не буду сейчас вдаваться в рассуждение о том, что это могло быть, но, очевидно, проявление греховной человеческой воли простиралось далеко за пределы объектов человеческого бытия, но и на природу, на зверей, птиц. Все страдало от его злой греховной человеческой воли. Все страдало и все мучилось. Господь, обратившись к своему праведнику, единому в роде, сохранившим память о Боге, имеющим трех сыновей и сыновья дочерей, жен имели, он обращается к нему с призывом построить ковчег и в его лице сохранить желание, высказывает желание сохранить в его лице, в лице его детей, сохранить сам род человеческий, как, не знаю, как вид, как существо, как то, что было задумано изначально, великое творение Божие, соединяющее в себе земное и небесное, плотское и духовное, и дает ему размеры и время для строительства вот этого спасительного ковчега. Ной в данном случае выступал голосом Божьим к своим современникам. Он же не просто молча где-то у себя строил в отдалении спасительный корабль. Он призывал людей изменить свой образ жизни, обратиться к своей совести, обратиться к Богу. 120 лет дается для того, чтобы человек и люди, ну, грубо говоря, пересмотрели свои отношения и изменились. То есть время на покаяние даже здесь, в земном отрезке, было дано. Но что интересно тоже, кстати, я здесь вам немножко подыграю. 120 лет было дано, но уже через 100 лет наступил потоп. Потому что Бог увидел, что ничего не меняется, ничего не происходит, и дальше становится все хуже и хуже. То есть Господь даже как бы торопится. Торопится и через 100 лет вместо чем через 120 происходит потоп. Но эта спешность связана не с желанием отомстить человеку, не с желанием его уничтожить во что бы то ни стало, а с желанием именно остановить тот неизбежный и глобальный процесс разложения, процесс смерти, который уже от тела начинает проникать и в души тех людей, делая их тоже мертвыми. Вот это то, что касается того, что Бог не дает шанса. Бог шанс дает всегда и неоднократно, и даже очень много и очень долго терпит.
От рассуждений таких становится даже немножко не по себе, дорогой отец Александр. Я вспоминаю, что с момента начала Первой мировой войны, а это именно тот момент, когда мир изменился, изменилось отношение к человеческой жизни, и такое впечатление, что провернулись какие-то очень важные шестерни и провернулись необратимо. Вот с этого момента прошло уже практически 120 лет. И, проводя какие-то аналогии, становится, мягко говоря, страшно. И об этом мы продолжим разговор через буквально минуту полезной информации на радио «Вера». Не переключайтесь, важных вопросов еще очень много.
Светлый вечер. На радио «Вера».